Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вашингтон призывает мировое сообщество не идти на уступки авторитарной России, а Кремль утверждает, что над Россией опускается новый железный занавес. Как жесткие заявления государственного секретаря США и президента России отразятся на российско-американских отношениях? В Кремле принимают творческую интеллигенцию. Чем наполнен диалог власти и общественности? Государственная дума обсудила проект бюджета на 3 года вперед. Почему так стремительно растут военные расходы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 19 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Кремле российский президент Дмитрий Медведев провел большую встречу с представителями общественности, которую перед лицом власти представляла учрежденная же ею общественная палата и представителями творческой интеллигенции. Подобных встреч в новейшей российской истории было уже несколько. Например, Владимир Путин в бытность свою президентом встречался с российскими писателями у себя на даче. Но Дмитрий Медведев такой расхоложенности себе пока не представляет, не позволяет. Детали сегодняшнего мероприятия в Кремле держались довольно долго в секрете, как и состав его участников, а те, кого не позвали на эту встречу, среди которых была и обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова, она сейчас в прямом эфире, вынуждены были собирать по крупицам информацию о том, что же происходило в Кремлевском зале. Елена, добрый вечер, вам слово, что удалось узнать.
Добрый вечер, Андрей. Ну, начнем с телетрансляции, из которой я узнала, что тезисы Дмитрия Медведева сводились к нескольким основным позициям России, как общество консолидировалось после грузино-осетинского конфликта. Россия не должна ориентироваться на страны НАТО и заключить новый договор с Европой по системам безопасности, а Америка не должна вмешиваться в дела России. Особый гнев Медведева вызвало некое интернет-сообщение.
Открываю сегодня с утра любимый интернет, смотрю, наши американские приятели говорят, что мы будем и впредь оказывать поддержку в Российской Федерации учителям, врачам, ученым, профсоюзным лидерам, судьям. Последнее для меня вообще просто было чем-то выдающимся. Это что имеется в виду? Они собираются наших судей взять на кормление, что ли? Коррупцию будут поддерживать? А если речь идет о совместных программах, то они обычно реализуются с теми странами, с которыми существует близость восприятия основных мировых процессов. А то, если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Еще один сильный тезис Медведева. Россия не намерена жить за железным занавесом.
Идут разговоры о том, что, ну вот, наконец-то они продемонстрируют свое истинное лицо. Режим сбросит маски, и наконец-то, в России восторжествует тот строй, который является наиболее характерным для российского государства. Авторитарным, перерастающим в диктатуру. Ястребы победили, собственно говоря, и больше доказывать нечего. Мы понимаем, к чему все это говорится. Нас, по сути, выталкивают на такой путь развития. Путь, который основан не на полноценном, нормальном, цивилизованном сотрудничестве с другими странами, а на автономном развитии, за глухими стенами, за железным занавесом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, это не наша дорога. Нам нет смысла возвращаться в прошлое. Мы свой выбор сделали.
Ну, на встречу в Кремль был приглашен Николай Сванидзе, член общественной палаты, историк, журналист, автор книги «Медведев». От него я узнала некоторые подробности, некоторые человеческие подробности этой встречи. У меня такое ощущение сложилось по телевизионной трансляции, что встреча президента Дмитрия Медведева с представителями общественности, интеллигенции, религиозными деятелями приходила в такой, знаете, чрезвычайно официальной обстановке. Или вам все-таки удалось неформально пообщаться с президентом?
Дело в том, что там было две части в этой встрече. По предложению президента Медведева было две части. Первая была действительно официальная и под телевизионные камеры. И он сначала высказался, а потом были 3 или сколько-то выступлений, достаточно официальных. А после этого была вторая часть, без камер, в более приватной обстановке, по его предложению, чтобы все могли высказываться открыто. И все, кстати, высказывались, в том числе и я. Потом в конце взял слово доктор Рошаль. Я, говорит, не вижу, собственно, почему мы это все должны закрывать. Ничего такого я не услышал, чтобы нужно было бы закрывать от публики. Президент сказал, ну что, если вы не против, давайте опубликуем, я тоже не против. Все вот эти вот закрытые разговоры, они тоже будут опубликованы.
А где? Об этом уже известно?
Я не знаю где. Точно на его сайте, наверное, может быть, еще где-то.
Ну вот пока на кремлевском сайте kremlin.ru опубликована речь Дмитрия Медведева, а эта дискуссия не опубликована. Но какой вопрос вы задавали Дмитрию Медведеву?
У меня был вопрос выступления, так же, как и у всех. Смысл моего вопроса был в том, что сейчас очень большой соблазн у власти под аплодисменты общественности завинтить гайки. Такая угроза есть всегда в случае, когда идет ухудшение отношений с Западом. А сейчас еще и экономический кризис, и патриотический подъем, поэтому все будут за. Президент ответил, что это абсолютно исключено.
Были еще какие-то любопытные вопросы и выступления?
Было несколько выступлений на тему национально-этническую. Выступал режиссер Валерий Фокин. Он сказал, что ужасно, что прошел водораздел культурный между русской и грузинской интеллигенцией. Были выступления от представителей грузинского землячества в Москве, осетинского землячества. Все сошлись на том, что угроза роста ксенофобии, она все равно есть, но, в принципе, на данный момент она не так остра, как могло бы показаться в случае подобной войны.
Мне показалось, что он раздражен американской позицией. И я слушала ваш эфир по «Эху Москвы» с Алексеем Венедиктовым. Вы говорили о том, что, возможно, выступление Кондолизы Райс в Вашингтоне накануне, где она критиковала Россию, повлияло на интонацию Дмитрия Медведева сегодня в отношении его высказываний.
Я этого не говорил, но еще.
Это Венедиктов говорил?
Да, наверное, Венедиктов говорил.
Вы считаете, что это как-то связано?
Ну, может быть. В принципе, вы знаете, он говорил-то другое, Медведев. Мне не показалось, что он именно сегодня особенно раздражен. Вообще, после 8 августа тональность и американских политика в отношении нас, и наших политика в отношении американцев, она очень жесткая и резкая. И сегодня она мне особо резкой не показалась. Напротив, как мне послышалось, он отдал должное тому, что американцы немножко в последнее время умерили свой тон в отношении позиции России. В целом он был, конечно, тверд, жесток в отношении американцев, но это никак не отличалось в резкую сторону от того, что говорится уже последние долгие недели.
Вы упомянули Валерия Фокина, я заметила среди присутствующих Никиту Михалкова. Кто-то еще из деятелей культуры был?
Табаков Олег Павлович был. Был Денис Мацуев.
Принципиально что-то новое для вас прозвучало сегодня?
Это то, что он категорический противник и гарантирует, что, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, не будут завинчиваться гайки.
И свободы прессы...
Свободу прессы отдельно разговора не было.
Ну, вот это впечатление Николая Сванидзе, члена общественной палаты, человека, приглашенного сегодня в Кремль, и совершенно другие впечатления телеобозревателя российской газеты Юрия Богомолова, который наблюдал за трансляцией по телевидению.
Саму эту встречу, я так понимаю, что это, она в ряду его других встреч, с бизнесом вот была недавно встреча, да, еще с кем-то, это такой способ настройки каких-то своих инструментов общения с внешним и миром, и внутренней аудиторией.
Это был Юрий Богомолов, обозреватель российской газеты. Андрей.
Спасибо, Елена Фанелова следила сегодня за общением президента России Дмитрия Медведева с представителями общественных организаций, религиозными лидерами и деятелями культуры в Кремле. А мы продолжим тему, связанную с отношением России с внешним миром, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 19 сентября. Я не соглашусь с теми обозревателями, которые утверждают, что Дмитрий Медведев говорил применительным тоном. Совершенно очевидно, что цитата из интернета, которую он прочитал сегодня утром, это цитата из выступления Кондолизы Райс. Она сказала буквально следующее. «Мы продолжим спонсировать российских студентов и преподавателей, судей и журналистов, профсоюзных лидеров и демократических реформаторов, желающих побывать в Америке. Мы продолжим поддерживать поддерживает всех русских, которые желают для своей великой страны свободного будущего. Это Кондолиза Райс заявила, выступая в фонде «Маршалл» в Вашингтоне, и, в частности, она призвала мировое сообщество не идти на уступки России, которая становится все более авторитарной дома и все более агрессивной за рубежом. Для того, чтобы не было места для недобросовестных интерпретаций того, что заявила госсекретарь США, мы предлагаем вашему вниманию репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Кондолиза Райс выступила в организации «Фонд Маршалла Германия Соединенные Штаты» с программной речью об американо-российских отношениях. Остро критикуя политику российского руководства, она заявила, что Россия неуклонно движется к международной изоляции и вряд ли сможет вписаться в мировую экономику. Она призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии, смещение грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения, Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Хотя Райс не считает, что Америка и Россия на грани новой холодной войны, она назвала нынешний период восстановления российского государства наиболее мрачным, когда правительство все больше отказывает своим гражданам в свободе, когда в стране процветает коррупция, когда насаждается параноидальная, агрессивная подозрительность в отношении соседних стран. Кондолиза Райс повторила, что теперь под вопросом членство России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не вняв предупреждением из Вашингтона. Но двери в НАТО для Грузии не закрыты, сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала, одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом. С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях. Несмотря на жесткую критику в адрес российского руководства, Кондолиза Райс заявила, что разногласия между правительствами двух государств не должны помешать углублению отношений между американским и российским народами.
Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну.
Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи. Фонд Маршалла, в котором выступила Кондолиза Райс, это внепартийный общественный институт, дающий гранты за вклад в развитие сотрудничества и взаимопонимания между Соединенными Штатами и Европой в укрепление новых демократий. Фонд был основан в 1972 году. Это был подарок Германии Соединенным Штатам в знак благодарности за помощь в послевоенном восстановлении страны в рамках плана Маршалла. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Почему это Кондолиза Райс именно в эти дни решила выступить с таким жестким обозначением новой стратегии или политики Вашингтона по отношению к России? Об этом мой коллега, вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов, расспрашивал американских политических экспертов.
Какой путь теперь выглядит более вероятным в дальнейшем развитии американо-российских отношений? Об этом я спросил Стивена Бланка, профессора Института стратегических исследований Колледжа вооруженных сил США в Пенсильвании. Я не думаю, что все должно сводиться к понятиям либо кнута, либо пряника. Россия — великая страна, но моя сугубо личная точка зрения сводится сводится к необходимости ужесточения политики в отношении России. Через 4 месяца в Белый дом придет другая команда, но нынешняя администрация продолжает быть полностью облечена полномочиями действовать от имени США до 20 января. Мой следующий собеседник – директор центра Никсона в Вашингтоне Пол Сондерс. Мне кажется, что эта речь не несла очень серьезной нагрузки, потому что в ней прозвучало слишком много критики по поводу поведения России, порой с использованием острых выражений. Но при этом в речи госсекретаря Райс практически не нашлось места обсуждению конкретных последствий сложившейся ситуации. Подозреваю, что у многих в России эта речь может вызвать раздражение, в том числе и у руководства страны. Если это попытка заявить об ужесточении позиции США, она, на мой взгляд, не выглядит серьезной. А если ее рассматривать как попытку сближения с Россией, тоже мало эффекта из-за избыточного присутствия в ней риторики. Мне показалось, что госсекретарь безуспешно хочет сразу убить 2 зайцев, пытаясь выглядеть критично настроенной и твердой, и в то же время оставить дверь открытой для улучшения отношений с Россией. Думаю, что нынешней американской администрации будет трудно улучшить отношения с Россией, предприняв что-то существенное. Политический климат США не способствует этому. Сейчас пик предвыборной кампании. Тема России и так уже присутствует в предвыборных обсуждениях, хотя и не в первостепенных. И администрации Буша едва ли осталось время до конца президентского срока для серьезных шагов. Конфликт в Грузии внес существенные коррективы в позиции американских политиков по вопросам взглядов на Россию и стратегии взаимоотношений с Россией. Но, вероятнее всего, только новый президент по-настоящему попытается сформулировать новый взгляд на отношения США с Россией и решить, что сделать для их улучшения.
С американскими политическими экспертами беседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов, а я приветствую в эфире «Радио Свобода» уважаемого московского политолога Андрея Пионковского. Андрей Андреевич, добрый вечер. Мне вот почему-то показалось, что Москва и Вашингтон установили свой тон новых отношений друг с другом, и мне показалось, что этот тон сохранится на ближайшее будущее. У вас нет такого ощущения?
Вы знаете, я только позавчера вернулся из Вашингтона, вот речь... Райс, я уже слышал здесь, и она для меня была довольно неожиданной, потому что в Вашингтоне я оставил вот в разгаре такой академической дискуссии о том, как дальше строить отношения с Россией, где, в общем, Госдепартамент традиционно стоял на точке зрения, что есть очень важные задачи, которые надо решать вместе, и несмотря на то, что вся эта грузинская история очень испортила наши отношения, нужно думать больше об общих интересах. И вот такой поворот Райс, это уже действительно, вы правильно сказали, это изменение тона последних дней и последних часов. Но если быть объективным, то это изменение тона задано не Вашингтоном, а Москвой. И, возможно, тут присутствует... Кстати, я не исключаю, что Райс вносила изменения в свою речь в последние часы, например, после откровения Медведева перед Валдайским клубом, где он раскрыл целую конспирологическую теорию, как Райс приезжала в Тбилиси и дала отмашку Саакашвили на военную акцию, уверяя его, что Россия не в состоянии ответить и так далее. Ну, мягко говоря, эти рассуждения не очень убедительны, потому что американцы совершенно не заинтересованы были вот в этой военной авантюре Саакашвили. Она как раз помогла скорее Москве решить те задачи, которые она так или иначе на себя ставила на август. Мне кажется, просто персонально лидеры обеих государств вошли в вот эту такую саморазвертывающую спираль взаимных обвинений и даже оскорблений.
Вы знаете, ну вот когда министр иностранных дел крупной державы делает публичное заявление о том, что руководители другой большой страны фактически готовили государственный переворот. Вот Райс говорит, российские руководители не смогут осуществить главную цель их войны – устранение правительства Грузии. То есть они обвиняют Медведева и Путина в прямом стремлении снять Саакашвили. А вот это свидетельствует о том, что отношения между странами уже зашли очень далеко. Это ли не холодная война?
Я не помню таких взаимных обвинений во время холодной войны. Последний этап холодной войны, после Карибского кризиса, это было такое корректное отношение цивилизованного соперничества или цивилизованной враждебности, если хотите. Вы совершенно справедливо сказали о том личностном моменте в отношении российских руководителей, прозвучавших выступление Райс, но, как я только что напомнил, не менее личностные обвинения, абсолютно симметричные, были даны с российской стороны. А если вспомнить, понимаете, о той кампании, которая просто ненависти к Соединенным Штатам, которая идет непрерывно по основным каналам нашего телевидения, и постепенно начинает вызывать асимметричную реакцию в отдельных средствах американской массовой информации. Это превосходит все то, что я помню, как человек немолодой из опыта холодной войны. Да и 2 года назад, по-моему, Райс сказал, наши отношения никогда не были такими хорошими между Россией, как сейчас между Россией и Соединенными Штатами. Я тоже тогда заметил, что они уже значительно хуже, чем они были в период холодной войны.
Андрей Андреевич, еще один вопрос мы успеем за 2 остающиеся у нас до новостей минуты эфира обсудить, поднять, по крайней мере. Вот ваши американские коллеги говорят о том, что это может быть просто последним таким толчком нынешней американской администрации, вот это заявление Райс. У вас есть ощущение, что может продолжиться тон на, перекинуться этот тон на следующую американскую администрацию, вне зависимости от того, кто победит на выборах?
Ну, есть фундаментальные проблемы, которые придется решать будущей американской администрации и российским властям. Дело в том, понимаете, мое ощущение такое, что, в общем, то, что произошло в Грузии, как-то Западом, ну, прежде всего Европой, но и в значительной степени Соединенными Штатами, проглочено. Да, Грузия потеряла на обозримый период Абхазию и Южную Осетию, будут все дипломатические шаги приниматься, но никто сражаться за их возвращение не будет. Весь вопрос там, это был эпизод в российской политике, связанной с тем, что она называет агрессией Саакашвили, а в Америке называют неосторожным поведением Саакашвили. Или это часть некого вот большого проекта, который у нас называется вставанием с колен, воссозданием Пятой империи, или как вот уважаемый коллега Никонов на днях выразился, вот Россия чуть не до последнего дня лежала на коврике под столом, а сейчас она за столом или, возможно, даже чуть не ноги на столе. Вот, мне кажется, ключ к будущим отношениям скорее все-таки пока в Москве.
Спасибо, Андрей Пионковский, известный московский политический эксперт, был в прямом эфире программы «Время свободы». Мы обсуждали обмен заявлениями, резкими и жесткими заявлениями между российскими и американскими руководителями. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 19 сентября. Обзор основных событий дня продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что госсекретарь США Кондолиза Райс грубо исказила факты, касающиеся ситуации в Южной Осетии российско-грузинского конфликта. Комментарии российского МИДа подвергнуты критике вчерашнего выступления Райс об американо-российских отношениях, в котором госсекретарь предупредила Москву о грозящей международной изоляции. Министр финансов США Генри Полсон заявил, что предложенный правительством план по спасению ипотечных банков будет стоить сотни миллиардов долларов, однако поможет избежать тотального финансового кризиса. Согласно плану правительства, прежде всего выкупит банки, обремененные безнадежными долгами по ипотечным кредитам. По итогам торгов на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории русского рынка рост индексов РТС и ММВБ. За пятницу торги приостанавливались дважды в связи с чрезмерным ростом технических индексов. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева выступила за пересмотр дел жителей Чечни, осужденных в период проведения контртеррористической операции в республике. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не позволит Западу столкнуть страну на путь диктатуры и существования за железным занавесом. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила Москву об опасности международной изоляции. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период до 2011 года. Среди приоритетных направлений финансирования указаны здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Назрание ранен дальний родственник президента Ингушетии Мурата Зязикова. Под днищем машины, которой управлял заместитель директора завода антенно-мачтовых сооружений Тухан Зязиков, сработало взрывное устройство.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 19 сентября, вот главные темы второй половины часа. Государственная дума обсуждала сегодня проект бюджета на 3 года вперед. Москва пытается судиться и обращаться с исками против международных табачных компаний. Еще одна дагестанская газета стала жертвой преследования властей. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период до 2011 года. Согласно этому документу, доходы государства превысят расходы примерно на 2 триллиона рублей. Среди приоритетных направлений финансирования указаны здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Особенно сильно возрастут расходы на оборону на 27%. И вот, несмотря на все эти радостные вроде бы для российских депутатов и часть российского населения новости, наш корреспондент в Государственной Думе Данила Гальперовец счел сегодняшнее обсуждение скучным. О причинах его репортажа.
Принятие бюджета России на 2009 год, а также финансовых планов 2010 и 2011 годов было откровенно скучным. Если год назад политики рубились в предвыборной борьбе за голоса избирателей, дискуссия буквально дымилась, а аргументы были горячими и убедительными, то теперь все было ясно заранее. Прокремлевское большинство из «Единой России» не даст бюджету пропасть. Министр финансов Алексей Кудрин сказал депутатам, что главная задача правительства сейчас – это борьба с инфляцией, сводящей на нет все успехи.
Это бьет и по зарплатам, и по уровню доходов. Поэтому более высокая инфляция снижает темпы роста реальных доходов за вычетом инфляции. Поэтому задача правительства – это сохраняется нашей целью – сокращать инфляцию, создавать стабильные условия для работы нашей экономики.
У коммунистов, впрочем, не было претензий к Минфину по поводу инфляции, а было множество других, изложенных в своих вопросах депутатом от КПРФ Владимиром Улосом.
Сегодня, благодаря мощнейшему финансовому кризису, стало очевидно, что бюджетно-финансовая политика последних лет, она абсолютно ущербна. И только вы гнете прежнюю линию. Скажите, вот как можно в стране покончить с нищетой, с колоссальным социальным расслоением, с коррупцией и корпоративными сговорами без прогрессивного налогообложения, которое эффективно используется для решения этих задач во всех странах Европы, в Америке и Японии. Скажите, как можно решить острейшую транспортную проблему в Москве, Ленинграде и других крупных городах без метростроительства, на которое в бюджете отведено следующий год меньше 10 миллиардов. В ценах это примерно 3 километра подземки. Скажите, что это? Вредительство или, может быть, отсутствие компетентности или что-то другое?
Слова «вредительство» и «отсутствие компетентности» очевидно задели Алексея Кудрина, и в ответ он обвинил коммунистов в том, что когда они контролировали Государственную Думу, кризис был масштабным, а последствия долгими.
Резервные фонды, которые создали, они сегодня и спасают нас. Так что мы расходимся в оценке значения этой бюджетной политики для этого года. Та политика, которая одобрялась большинством коммунистов в Думе до 2000 года, привела к кризису 1998 года. Сейчас не будет этого кризиса в таком объеме. Мы страну защитим от кризиса.
Впрочем, не у одних только коммунистов поднялась рука на проект бюджета 2009. «Справедливая Россия», то есть фракция, поддерживающая премьера Владимира Путина, не поддержала документ, который был, естественно, подписан Путиным перед отсылкой в Госдуму. Например, Геннадий Гудков сетовал на то, что военные расходы, которые все называют беспрецедентными, на самом деле маловаты, а заодно и раскрыл детали недавнего визита в Госдуму министра обороны Анатолия Сердюкова.
У нас министр обороны только что говорил о планах сделать армию непобедимой легендарной вновь, но в бюджете мы этого не увидели. Там расходы на 25% увеличатся, но это де-факто компенсация вот текущей инфляции. Идет снижение относительно расходов, и достаточно существенное. Вот вы сказали, что будете выделять деньги на закупку нового вооружения. Это только 2009 год, и на какой параметр расходов вы готовы пойти? Потому что просто для вас специально еще раз говорю, что в армии нет у нас ни танков современных, ни самолетов. Войсками у нас управляют по мобильному телефону. Флот у нас уже давно нет, балова не летает. Вертолетов закупаем аж 4 штуки в год, и министр обороны считает, что это нормально. Сколько производим, столько и закупаем.
Коллега Гудкова по фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева вообще потребовала отставки министра финансов. А Владимира Жириновского интересовало, не нажились ли враги российского народа на трудностях российского же рынка, которые, впрочем, как власть убеждает парламент и граждан, не так уж велики.
Вследствие известного кризиса упали котировки и у нас на биржах, крупнейших наших компаний, «Газпром», «Сбербанк», «Внештурбанк» и другие. Вот кто скупал эти дешевые акции? Есть информация, не воспользовались ли какие-то недружественные нам экономические и политические структуры для скупки резко подешевевших акций важнейших для нас вот, вышеназванных компаний. Вот здесь мы не получилось так, что это специально, может быть, и сделали, чтобы резко обесценить их, привести туда иностранцев, привести туда нужных кому-то людей.
На это Кудрин ответил, что враги, точнее иностранные инвесторы, как раз акции продавали, а покупали их сами российские компании. Но все объяснения министра финансов не удовлетворили лидера коммунистов Геннадия Зюганова, который громил политику российских властей в положенном ему выступлении.
Продолжается вымирание, впереди большой обвал рождаемости в связи с тем, что начинают рожать те, кто родился в 92-95. С Дальнего Востока и Сибири уехало и вымерло 5 миллионов человек. Нам некому осваивать эти стратегические районы. Что касается войны Южной Осетии, всем стало ясно, что главная опасность не терроризм, а война полусумасшедшей политики и толстосумы, которые их поддерживают. 60-70% населения крупных городов кормится с иностранной ложечки. Отвечает ли бюджет господина Кудрина и правительства на эти главные вызовы? Считаю, категорически не отвечает ни на один вопрос. Это бухотчет строится по принципу «прибавили и разбросали».
Итог обсуждения был предрешен. Бюджет России на 2009 год в первом чтении был принят подавляющим большинством голосов с помощью депутатов из «Единой России» и ЛДПР. Особо заботящимся об обороне Алексей Кудрин пообещал, что ко второму чтению правительство представит поправки, увеличивающие возможность закупки новых вооружений. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волне «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 19 сентября. Еще одна парламентская новость. Известно стало о том, что в октябре Государственная Дума России должна рассмотреть проект технического регламента на табачную продукцию, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Борцы с табаком настаивают, что информация о вреде курения должна занимать не менее 50% площади пачки сигарет. На пачках же легких и мягких сигарет должно быть указано, что они наносят здоровью человека такой же вред, как и обычный. И в этой связи российские государственные органы планируют и уже обращаются в судебные инстанции с исками против международных производителей сигарет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Роспотребнадзора, транснациональные табачные компании контролируют 90% российского рынка. Именно поэтому глава ведомства Геннадий Онищенко решил начать с одного из самых серьезных производителей сигарет British American Tobacco. Он подал иск против компании, обвинив ее в обмане потребителей, рублей за используемые на пачках сигарет термины «легкие» и «мягкие». По мнению истца, они вводят потребителя в заблуждение и не обеспечивают возможности правильного выбора. Вот комментарий директора по корпоративным отношениям British American Tobacco Александра Лютова, текст которого нам прислали из пресс-офиса компании.
Приоритетом нашей компании является предоставление потребителю исчерпывающей и достоверной информации о продукте. Мы строго соблюдаем законодательство Российской Федерации.
Геннадий Онищенко дал понять, что транснациональные табачные корпорации могут ждать новые иски. Идеолог борьбы с табаком, один из инициаторов присоединения России к рамочной конвенции ООН по борьбе с курением, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, эти иски одобряет.
Россия явилась 157-й страной, которая официально уже зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения как присоединившаяся к рамочной конвенции по борьбе с табаком. Если говорить о комплексе мер, у нас стратегия состоит из следующих мер. Это первое. Мониторинг за потреблением табака, потому что истинные цифры пока не знает никто. Есть только выборочные исследования по регионам, по отдельным группам, по профессиям и так далее. Второе. Повышение акцизов на табачные изделия, на самые дешевые в мире сигареты, которые стоят без фильтра 5 рублей, 4 раза дешевле, чем приезд в метро. Третье направление – это места, свободные от курения, то есть это общественные места должны быть свободны от табачного дыма. Это, прежде всего, касается кафе, ресторанов, казино и так далее. Дальше – изменения в дизайне пачки, маркировки изделий и содержание смолы никотина. Следующее направление – оказание помощи курильщикам. Это касается кабинетов, поликлиник.
Когда можно ожидать снижения количества курильщиков?
Нам сначала нужно заняться, а потом считать уже, сколько будет. Но по опыту Америки, за 20 лет они снизили потребление табака в 2 раза.
Нынешнее законодательство не запрещает использование слов «легкие» и «мягкие» на пачках сигарет. Вопрос о запрете термина «легкие» в ближайшее время намерена поднять Конфедерация обществ потребителей. Вот что рассказал Радио Свобода ее руководитель Дмитрий Янин.
За последние 15 лет 4 транснациональные табачные компании, вытесняемые с рынков Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, развивающихся стран, захватили 90% рынка сигарет в России. При этом эти компании используют политику двойных стандартов, нанося на пачки надписи «легкие сигареты» с пониженным содержанием смол, которые у курильщиков ассоциируются с меньшим вредом. Табачные компании, на наш взгляд, ненадлежащим образом информируют потребителей, создают впечатление, что легкие сигареты менее вредные. Подобные надписи уже несколько лет запрещены во всех странах ЕС. Они были признаны как обманные, и вы не найдете в Европе ни одну пачку сигарет с надписью «Lights». Мы считаем, что компании не вправе позволять себе делать в России то, что они не могут делать в Европе. Мы считаем, что российские суды должны встать на нашу сторону и запретить обманные легкие, которые по своему содержанию не менее опасны. Они канцерогенны. У курильщика существует никотиновая зависимость. И для того, чтобы эту зависимость снять, он выкуривает больше сигарет, если он переходит с крепких сигарет на так называемые легкие. Наш иск связан с тем, что очень больно наблюдать за тем, что позволяют себе делать табачные компании в России, зарабатывая более 10 миллиардов долларов в год. Нам больно видеть те методы лоббирования, которые предпринимают табачные компании в России. Мы видим, что декларируемые якобы антитабачные законы, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме, являются бутафорными и написаны они в интересах табачных компаний. И все это свидетельствует о слабости российского парламента и слабости правительства в решении такой социальной проблемы, как увеличение продолжительности жизни, снижение числа смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с раковыми заболеваниями.
По данным обнародованным на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России», ежегодно в стране от табакокурения умирают 300 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 19 сентября. В борьбе с влиянием Запада власти Ирана ввели жесткие ограничения для модельеров и манекенщиц при проведении показов модной одежды. Многие жители страны считают, что государственная политика в отношении моды излишне консервативна, однако нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эта политика будет изменена. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В Иране была издана официальная инструкция по проведению модных показов. Инструкция запрещает использование подиумов, а также предписывает правила поведения для моделей. Вот несколько цитат из этого документа.
Модели должны как можно меньше использовать косметику и вести себя таким образом, чтобы ничто не отвлекало внимание зрителей непосредственно от одежды. Одежда должна скрывать линии тела моделей. Их волосы также должны быть скрыты от глаз зрителей. Запрещается ношение узкой и облегающей одежды, как не соответствующей культурным ценностям ислама и Ирана.
В инструкции отдельно оговаривается и музыкальный аккомпанемент для показов. Он также должен полностью отвечать ценностям исламской и иранской культуры. Звучащая музыка не должна провоцировать моделей на, цитата, «недостойную походку» или другие движения. Показы моды с участием моделей были разрешены в Иране всего 2 года назад. До этого одежда выставлялась на манекенах, а черные и другие темные цвета были в ней абсолютно доминирующими. С тех пор ограничения были несколько ослаблены, было разрешено носить более яркие цвета, однако женщины в Иране по-прежнему должны выходить на улицу только с покрытой головой в одежде, полностью скрывающей их фигуру. Обнаженный локоть может стать причиной ареста, наказанию, штрафу или даже порки можно подвергнуться из-за неполностью убранные под платок волосы. Некоторые женщины в Иране пытаются носить узкие брюки вместе с широкими накидками или пальто, однако присутствие на улицах Тегерана офицеров полиции нравов служит постоянным напоминанием о том, какому риску они себя подвергают. Ограничения касаются и мужчин. Прически в западном стиле, другие нарушения могут стать причиной карательных мер. Вот как в недавнем интервью «Радио Свобода» описывал ситуацию молодой житель Тегерана, дизайнер по профессии, который однажды был задержан полицией нравов за нарушение местного дресс-кода.
Наверное, человек, убегающий от полиции нравов из-за того, что он не так одет, выглядит забавно. Мальчиками мы не раз спасались от полиции за наши одежды. Сейчас особенно тяжело девушкам. Для многих, живущих в моем районе, ограничения, касающиеся одежды, кажутся навязанными. Конечно, кто-то и носит хиджаб, потому что это часть его культуры. Но для большинства, особенно в Тегеране, все это выглядит насильственной мерой.
Несмотря на все эти аргументы, власти Ирана считают, что так называемому западному влиянию следует противостоять любой ценой. Министр культуры Ирана Сафар Харанди пообещал недавно принять строгие меры против распространения в стране рока и рэпа, которые, как он сказал, противоречат иранским ценностям. Что же касается одежды, то правительственные чиновники и консервативно настроенные парламентарии говорят о негативном влиянии на молодежь, которое оказывают западные модные журналы и телевизионные передачи о моде. Эти передачи можно смотреть по спутниковым телеканалам. Чтобы как-то противостоять этой тенденции, иранские власти и решили поощрять создание в стране собственных модных домов, которые на первое место ставили бы иранские и исламские ценности. Однако вводимые теперь ограничения практически не оставляют местным дизайнерам свободы действий. Говорит тегеранский модельер Шахкупа Фурузон.
Это абсолютно непрофессиональный подход. К примеру, по инструкции я должна получить одобрение властей за полгода до показа. Как дизайнер, я не могу ждать полгода, чтобы получить разрешение. Я готовлю новые модели к началу сезона, я должна выставлять их. С введением этих новых правил я предпочитаю устраивать показы в Дубае, потому что там нет всей этой головной боли.
Хотя по западным стандартам правила проведения модных дефиле в Дубае очень консервативны, по сравнению с иранскими они демократичны. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Теперь, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о проблемах средств массовой информации с просьбой о проверке дагестанской газеты «Время действий» на предмет содержания в публикациях экстремистских высказываний в Управление Россвязи охраны культуры обратилось в ФСБ России по Дагестану. Ранее подобное обвинение было высказано в адрес еженедельника «Черновик». Подробнее о формах проявления экстремизма в Дагестане и то, как с ними борются власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Как и в случае с еженедельником «Черновик», материалы, которые послужили
стали предлогом для обвинения в экстремизме дербентской газеты «Время действий», рассказывали о фактах произвола со стороны силовых структур. Чем вызван в Дагестане интерес именно к этой теме, я попросила рассказать дагестанского журналиста Магомеда Мусаева.
Так называемая борьба против экстремизма очень часто выходит за рамки всех человеческих понятий. Почастую так происходит, что органы, осуществляющие так называемую антитеррористическую деятельность, они никому не подотчетные. Очень часто просто вот люди пропадают вообще на улице, потом объявляется, что они исчезли, запрашивают МВД, запрашивают прокуратуру, никто их не знает. Потом они объявляются или замученные, избитые, или где-то выброшенные. Потом эти операции, они часто осуществляются с вовлечением очень многих людей. Здесь просто сметают вот этими танками, бронетранспортерами, гранатометами целые дома. Тем более люди не могут проверить, вахабит ли тот или иной человек или нет. Их просто убивают и все. Газета «Черновик», она правильно поднимала вопросы. В частности, убитый был человек, обвиненный в вахабизме, просто преподаватель немецкого языка в университете. Они говорят, неужели его так трудно было поймать? Почему надо было вот так широкомасштабно, с обстрелом, ворваться в квартиру? Причем там какая-то женщина была. Эта женщина вообще была гражданка Азербайджана. Она была его супруга, говорят, беременная. Сказали, как будто она вахабистка, что-то она сама себе взорвала. Но вот родственники другие говорят, что ничего подобного. При осмотре трупа были обнаружены отрезанные пальцы, пытки. Людям это не нравится. Почему? Потому что они видят, как бы все дозволено. Слишком много права не имеют эти так называемые антитеррористические организации и структуры. И подчастую так они ведут себя, как это замкнутая вот организация, которая на самом деле как бы террор осуществляет. И статья, она как раз этой темы касалась. А вместо ответа начинают говорить, что вы экстремисты.
О том, в какой мере подобные обвинения в экстремизме могут повлиять на свободу слова в Дагестане, я спросила директора информационно-политического центра «Сова» Александра Верховского.
Всегда было, в общем-то, непросто в Дагестане выступать с критикой руководства. Но интересно, собственно, то, что руководство, видимо, открыло для себя новый инструмент для давления на тех, кто против него выступает. Причем совершенно неважно для этого инструмента, кто выступает против. Это не обязательно должна быть политическая позиция, безразлично. Потому что есть общеизвестная проблема того, что правоохранительные органы дагестанские, когда там борются с терроризмом, они борются с ним как-то странно. Слишком много побочных эффектов образуется. Это, конечно, вызывает постоянное возмущение многих людей в Дагестане. И критика по этому поводу довольно распространенная. Это не то, чтобы вот что-то редкое. То, что это интерпретируется, теперь вот такая критика, как экстремизм, это очень печально. Но, в общем-то, вполне ожидаемо, с другой стороны, потому что определение так устроено, что если, скажем, вы обвиняете какое-то государственное лицо в какой-то деятельности, которую можно подвести под понятие экстремизма, и если счесть, что ваше обвинение ложное, клеветническое, то вас самих за это надо обвинить в экстремизме. Так устроено определение. И вот теперь дагестанские власти тоже поняли, что они это могут сделать. Конечно, у многих МИ могут быть какие-то проколы, которые, скажем так, помогают оказывать на них давление. Вот, скажем, в этом последнем случае в статье писалось все о каких-то сотрудниках правоохранительных органов, которые прикомандированы из Москвы. В общем-то, вовсе не обязательно было называть их лицами русской национальности. Это такое, я так понимаю, стилистическое излишество, которое при желании можно интерпретировать как возбуждение этнической вражды к русским. Хотя, судя по всему, это не так по тексту. Но вот так подставляться не надо. Это действительно сейчас опасно. Сейчас всякий, кто неаккуратно выразился, может попасть под обвинение в экстремизме.
Так получается, что призванные защищать население от экстремизма силовые структуры применяют самые радикальные средства, в том числе и в рамках закона о противодействии экстремистской деятельности. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» и сегодняшний факт. В Европейском Союзе началась рекламная кампания, связанная с тем, что с 1 января 2009 года председателем ЕС на полгода станет Чехия. Чехия представляет в этой рекламной кампании себя. В 30-секундном телеролике, снятом популярным в стране режиссером Элис Неллис, знаменитые в своей стране и за рубежом чехи производят различные манипуляции с кусочками сахара. Хоккеист Яромир Ягр, как крюком клюшки, отправляет кубик в полет с помощью чайной ложки. Кубик легко ловит вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех. Знаменитый архитектор сектор строит из кусочков сахара домика, а знаменитая модель кокетливо отправляет кубик сахара себе в рот. Лозунг такой: «Мы подсластим жизнь Европы». Эта рекламная кампания вызвала противоречивые оценки во всей Европе. О причинах международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Мне кажется, что в переводе «мы вам устроим сладкую жизнь», то есть жизнь станет слаще, а с другой стороны, жизнь станет, возможно, для вас более неприятной, горькой. Создатели этой рекламы, ее нужно видеть прежде всего, естественно, в телевизионном исполнении, не как неподвижный плакат. Они исходили из того простого факта, что сахарный кубик был изобретен именно в Чехии, на одном из сахарных заводов. Сахарная промышленность вообще считалась когда-то национальным достоянием Чехии. Исходя из этой игры слов, чехи решили вызвать провокационным образом дискуссию относительно того, является ли членство в Евросоюзе действительно настолько уж выгодным, что они могут дать Евросоюзу, что они могут от Евросоюза получить. Правительство говорит, что оно не собиралось всего лишь удовлетвориться банальным лозунгом, как это делали другие государства до Чехии, чьи лозунги, кстати, никто и вспомнить не может, потому что они не играли никакой роли. Это были стандартные призывы к тому, чтобы жизнь прекрасная и без того стала еще лучше. В стране традициям, которые относятся повышенный скептицизм и к самим себе, и к окружающему миру, и к кардинальным социально-инженерским идеям, каковой и является Европейский Союз. Чехии славятся своим евроскептицизмом. Сейчас они оказались вторыми из новых членов ЕС на очереди, как президенты будущего Европейского Союза. Первыми были словенцы. Это большая честь, но, с другой стороны, для чехов это явно недостаточная честь для того, чтобы они отказались от легкой издевки, которая и содержится в этом лозунге.
Говорил мой коллега Ефим Фиштейн. О том, как сама чешская общественность относится к этой рекламной выдумке, я спросил известную пражскую радиожурналистку, комментатора пражского «Радио 6» Ивану Денчевову.
Если бы речь шла о рекламном лозунге для национального рынка, а не для внешнего употребления, шутка показалась бы мне удачной. В чешском языке глагол «усладит» имеет двойное значение. Помимо основного очевидного при переводе, это еще и ироничное «насолить», вернуть удар, мягкая форма обещания показать кузькину мать. Это правда, что первый кубик сахара был произведен на фабрике в Южно-Чешском крае. И мы, вероятнее всего, являемся изобретателями этого продукта. Однако все-таки речь идет о континентальной рекламной кампании для всей Европы. А у нас в Чехии подходы к Европейскому Союзу самые разные, в том числе и довольно негативные. Вот и возникает второй смысл. Чехия окажется во главе ЕС, и Евросоюзу пилюлю как следует подсладит. Самим чехам, с одной стороны, смысл шутки понятен. С другой, у политиков-евроскептиков появился еще один повод для сарказма. Ну а те, кто к идее ЕС относится с симпатией, не говоря уж о чехах, работающих в евроструктурах и контактирующих с Единой Европой, вряд ли такой юмор оценят.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были пражская журналистка Ивана Денчевова и обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Чехия проводит рекламную кампанию и обещает сделать сладкой жизнь жителей Европейского Союза. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона с вами весь этот час был Андрей Шар. И прощаюсь до завтрашнего вечера, поскольку веду программу «Темы недели Радио Свобода», так что жду вас в 19 часов у радиоприемников. Но вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и до той поры, потому что сразу после новостей «Поверх барьеров» и сегодня в документально-художественном часе моего коллеги Игоря Померанцева сюжет о птицах и музыке. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».